Приватбанк – это финансовая организация, с которой связаны жизни и деятельность очень многих.
60-70%.
Да, большей части украинцев. У них или личные счета, или корпоративные, предпринимательские. Большая часть бизнеса тоже завязана на Приватбанк. И, кстати, с этим как раз, возможно, будут проблемы, поскольку... личными средствами, ну, естественно, речь не идет о срочных депозитах, которые снять нельзя по закону, а текущих там кредитных картах, картах для выплат, зарплатных, пенсионных, вроде пока все окей, они работают, а вот с корпоративными клиентами гораздо хуже. Еще в ночь с воскресенья на понедельник эти счета были заблокированы. Сейчас вроде их пообещали разблокировать через сутки, и это не совсем как бы получилось, поскольку сегодня пришла информация о том, что Приват ввел ограничения на корпоративные платежи, то есть те деньги, которые заново поступят на эти счета, будут доступны. Все, которые были на этих счетах до 19 декабря, они заморожены на пока не обозначенный срок.
Тут нужно уточнить буквально одно слово, чтобы вы понимали, уважаемые слушатели, речь идет не только о больших предприятиях, которые...
А о частных предпринимателях.
То есть те, кто ФОП. Физическая особа предприемать. Вот об этом.
Да. И вот у нас сейчас на телефонной связи глава правления Центра рыночной экономики Юрий Прозоров. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Да, вот хотели бы с этого начать, если можно. Все-таки что вы скажете по поводу вот судьбы корпоративных клиентов Приватбанка? Это очень большая армия людей.
Классическая национализация большого банка или крупнейшего банка, которая происходит сейчас и которая имела место в кризисах, которые были в 2008 году, 2009 и в Европе, и в других частях мира, подразумевает в принципе проведение инвентаризации заморозки счетов на достаточно продолжительное время. Потому что вы прекрасно понимаете, насколько велика система. Было принято решение с воскресенья на понедельник вот елочку Святому Николаю, и реально мне, как финансовому аналитику и банкиру с большим стажем, я представляю, насколько сложно новой руководству уже державно-приватного банка делать соответствующий заход в администрацию, даже при полной кооперации, о которой говорили господин Смолей и господин Дубелев в Днепре вчера. Мы видим проблемы с Национальным банком и Приватбанком. Национальный банк сказал, что он дает рефинансирование на 15 миллиардов гривен на пополнение банкоматной сети. И сейчас разделены позиции на две вопросы. Вопрос работы с физическими лицами, вопрос по корпоративным клиентам и, как вы правильно сказали, по ФОПам, который был практически, Приватбанк превышал 50% работы именно с такими клиентами по всей банковской системе. Здесь можно сказать, что недоработал не только надзор Национального банка по распространению такого сверхвысокой концентрации этого рынка, но я думаю, должна наступать ответственность Антимонопольного комитета Украины, который также видел, что уже год-полтора все нормативы по концентрации в одних руках этого рынка превышены, однако никакой реакции от этого не было. Я могу прогнозировать следующее развитие событий, что в связи с тем, что приближаются новогодние зарплатные, пенсионные и прочие поступления, основное будет у нового руководства, которое приступит к работе, мы так понимаем, сегодня-завтра, именно на обеспечение работы карточной системы, системы перевода в Приват-24 для физических лиц. Законодательство Украины не заставляет наши украинские банки, государственные или негосударственные, проводить платежи в течение 20-30 секунд, как Приватбанк это делал достаточно большое количество времени, и его клиенты к этому привыкли. Законодательство разрешает проводить операции на следующий день для проверки тех переводов правильности и обоснованности в связи с финансовым мониторингом. И, в принципе, 3 дня также разрешено эти переводы не задерживать, а обрабатывать. Поэтому здесь можно сказать, что технологически страна и банковская система делают шаг назад. Но говорить о том, что здесь нарушены права клиентов, я вам скажу, что здесь это неправильная позиция.
Юрий, правильно ли мы понимаем, что теперь нужно ждать роста веса, так сказать, доллара и евро? Поскольку я наблюдала лично такую картину, как люди, снимая деньги из Приватбанка, идут в соседний дом, в котором находится обмен валюты, покупают, естественно, доллары или евро. Таким образом, искусственно поднимается курс валюты.
Да-да.
Да? Вот. А чего ждать в ближайшее время в связи с этим? То есть не видите ли вы в этом предмет спекуляции некой, вот в этой внезапной национализации? Неужели не предвидели подобного скачка финансовые аналитики?
По проблемам национализации Приватбанка разговоры шли еще с лета этого года. Те финансовые аналитики, которые владеют английским языком и читали подлинник меморандума Украины с Международным валютным фондом, знал, что такая опция была заложена. Я так понимаю, была достаточно большая политическая составляющая в этом вопросе. И несмотря на то, что в бюджете Украины на этот год соответствующие достаточно большие многомиллиардные суммы выпуска облигаций внутреннего государственного займа под национализацию были заложены, такой большой дыры в балансе крупнейшего банка, наверное, не ожидали ни надзорщики Национального банка, ни многие финансовые аналитики, которые не ожидали цифры 148 миллиардов гривен недостачи капитала. И такого выдачи кредита так называемых повязанных особах, то есть инсайдерское кредитование своих же структур выше 90% от кредитного портфеля, конечно, это говорит о том, что банк находился в ненадлежащем состоянии, однако он мог продолжать свою работу еще достаточно долго, по нашим оценкам, не менее полугода. Поэтому здесь момент ввода национализации и основное, что будет дальше происходить с этим банком, потому что никому не нужен отчет-банк номер 2 в стране. Сейчас реально получается, что большая часть банковской системы становится государственной.
Ну, и
это
вот
не требуется ни Украине, ни украинским вкладчикам, которые понимают, что сейчас резко упадут проценты по депозитным ставкам, так как государственные банки ставят всегда меньшую процентную ставку. И законопроект,
это при том, что они уже давно не очень высокие, в отличие от ставок по кредитам.
Понимаете, при той таргетировании инфляции режима, к которому перешла Национальный банк Украины теперь, и говорит, что он за курс не отвечает, а только отвечает за инфляцию, которая будет вот там в районе 12-14%, мы все прекрасно понимаем, что в стране субъектам хозяйствования, обычным гражданам, им не все равно, какой курс доллара, потому что они зарплату получают в гривнах, а большинство товаров, которые приходится покупать как в магазинах, так и на рынки товаров более длительного потребления, они все равно привязаны к якорю доллара США или евро, потому что процент импорта очень велик. Я думаю, что те миллиарды рефинансирования, которые вчера пошли в систему, и сегодняшнее объявление Национальным банком, что он начнет продавать валюту коммерческим банкам из своих резервов, и говорят о том, что таким образом будет частично пытаться погасить тот спрос на валюту, который возник. Однако до Нового года я не ожидаю резких движений по возврату курса в район 26.
Но вы знаете, вот я сегодня видел фотографии, причем из разных регионов, где в обменках доллар можно купить уже только там по 27.70, а по 27.20 можно сдать уже.
Но вы понимаете, что раз Национальный банк сейчас он будет на этой неделе принимать основу денежно-кредитной политики на следующий год, те варианты, которые Рада НБУ обсуждает сейчас, там нет вообще никаких прогнозов по курсу. То есть раз Национальный банк не ставит себе такую цель, и ни депутаты, ни общество не может его заставить, чтобы он отвечал за статью 99 Конституции Украины, где четко написано, что основная задача Национального банка Украины – это стабильность национальной валюты гривен. Соответственно, спекулятивные тенденции всегда могут на этом рынке превышать такие настоящие инвестиционные. И пока не будет притока настоящей приватизации и денежных средств от инвесторов за рубеж, либо когда назад банковскую систему, которая полностью теперь уничтожена такой, в процессе полной дедоверизации населения, валюта не будет возвращаться из теневого сектора назад в банковский, то поддержка курса весьма сложная вещь в той ситуации, когда экспорт наш падает, ВВП растет недостаточными темпами, и все стараются придержать валютную выручку за рубежом, крупнейшие наши компании-экспортеры.
Юрий, насколько я знаю, вы имели отношение к, ну, к разработке вот этого самого законопроекта, который президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду, который должен дать дополнительные гарантии вкладчикам Приватбанка. Правда это, да?
Ну, это не совсем так, но фонд гарантирования вкладов физических лиц принимал, конечно, участие в подготовке этого законопроекта. В чем там особая разница, что, может быть, не знают все коллеги, которые не связаны с этим рынком. Предполагается, что все вклады, которые в государственных банках, в том числе не только в Приватбанке теперь, но и в Укрэксимбанке, до 200 тысяч гривен, будут гарантироваться из фонда гарантирования вкладов.
Как, собственно, и было раньше, да.
Да, как и было раньше. А гарантии на сумму так называемых вкладчиков 200+, которые пострадали в тех 80 банков, которые попали в фонд гарантирования вкладов, еще практически никто из них не получил из этих дальних очередей. В Приватбанке и в Укрэксимбанке, которые являются двумя банками с 100% государственным капиталом, будут гарантированы государством, то есть государственным бюджетом Украины. Точно так же, как государственным бюджетом Украины, весь вклады в Ощадный банк Украины, что до 200 тысяч, что после 200 тысяч гарантируется государством.
Ну, то есть...
Поэтому здесь сделано для того, чтобы фонд гарантирования вкладов, если бы просто Укрэксимбанк и Приватбанк приравняли к Ощадбанку, то фонд гарантирования не получал бы взносов с вкладов, которые несутся в эти государственные банки и должны выплачиваться на поддержание фонда гарантирования, начался бы отток средств для тех банков, которые сейчас есть на выплатах. Mm-hmm. Поэтому здесь было принято такое юридическое решение, чтобы не пострадали вкладчики, которые есть. При этом не была ситуация, как с банком Михайловским, что принимался бы законопроект, который сейчас с утра внесен в парламент под купол, днем будет проведено заседание комитета по финансовой банковской деятельности Верховной Рады. Я прогнозирую, что к концу дня этот закон будет полностью проголосован и, возможно, подписан президентом, чтобы вступить в действие завтра.
Но...
Тогда паника будет сбита, потому что любой вклад, который заходит получить гражданин, он будет иметь его право получить, потому что он будет гарантирован государством.
Но таким образом все-таки не нагнетается ли наоборот вот эти настроения недоверия к частным банкам, как по-вашему? Вот вы только что говорили, что нам не нужна банковская система, которая в основном, где два Ощадбанка.
Ну, есть два метода решения этого вопроса. Один озвучил самый либеральный у нас в мире министр финансов Данилюк, который всегда выступал за, чтобы было меньше государства в экономике, в финансах. Он говорит, что Минфин рассматривает вариант слияния Приватбанка с Ощадбанком. Uh-huh. Я буду категорически против выступать этого варианта, потому что даже IT, компьютерные модели работы банка и продвинутая технологическая — это абсолютно разные по уровню структуры. И делать такого монстра, как в Российской Федерации, где Сбербанк Российской Федерации является крупнейшим банком и монополистом на рынке, с моей точки зрения, неправильно. Второй вариант развития событий, что государство в течение года-полутора этот банк будет держать у себя на балансе, этот там новый национал-приватбанк или Деш-приватбанк. После этого будет произведена его приватизация и продажа, скорее всего, иностранным инвесторам, либо заинтересованным внутренним инвесторам.
Да, говорили даже о китайцах. Да,
для того, чтобы пришли частные инвесторы, этот банк будет очень привлекательным, если его расчистить от тех инсайдерских корпоративных кредитов, которые сейчас тянут его на дно.
Что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, что у нас в гостях, то есть по телефону на связи с нами был глава правления Центра рыночной экономики Юрий Прозоров.